зовут Георгий, я диакон, священнослужитель Русской Православной Церкви. Сегодня я для вас проведу огласительную беседу. И подчеркну еще раз, что это слово будет беседа. То есть мы с вами постараемся хотя бы немножко поговорить, хотя бы какую-то обратную связь получить. Для начала первый вопрос, кто будет креститься? Если взрослый кто-то есть, поднимите руки, пожалуйста. Только дети. Упрошайте. Угу. То есть я, по сути, с родителями со всеми разговариваю, да? Хорошо, отлично. Тогда мы начнем понемножку. Для начала мы должны понять, зачем вообще нужны огласительные беседы. Дело в том, что вплоть до появления Советского Союза, то есть до начала 20 века, в церкви всегда люди готовились к крещению. Это не какая-то новая выдумка наша. И на протяжении всех 20 веков люди перед тем, как креститься, они проходили определенный курс, он был достаточно большим, они готовились около 2 месяцев, и лишь в конце этого курса был такой некий экзамен, даже сдавался, на знание основ православной веры. И если человек, соответственно, этот экзамен сдавал, его уровень знаний был удовлетворителен, то только такой человек допускался к крещению. Здесь все понятно, это связано с тем, что вхождение человека в церковь, это серьезный шаг, он должен требовать с нашей стороны какой-то работы. То есть это должно быть для нас не просто потратить полчаса нашего времени, а мы должны для этого проделать какой-то труд. К сожалению, время Советского Союза эту традицию разрушило, и таковы были реалии жизни советского времени. Кто, может быть, из старшего поколения, это знает, что пойти креститься в советское время – это уже было сильным и серьезным поступком. И на это далеко не каждый решался. Поэтому эта практика оглашения, она отсутствовала, но крестилось людей совершенно немного. Сейчас, когда у церкви есть внешняя свобода, мы постараемся понемножку возвращать эту практику огласительных бесед. Конечно, из-за, в первую очередь, того, что это не очень удобно вам, у нас всего 1 беседа. Это плохо, потому что за 1 беседу мы лишь можем обговорить самые-самые-самые основы. Поэтому я призываю вас сейчас, и об этом повторюсь сегодня еще неоднократно, быть в каком-то плане голодными до новых знаний. До новых знаний того мира, в который вы хотите погрузить, так скажем, вести своих детей. А может быть, и это будет какой-то такой отправной точкой для того, чтобы вам начать церковную жизнь. Для начала первый вопрос, который я хотел бы вам задать. В кого мы с вами верим? Что это за Бог? Кто это? Нет. Не будем спорить. Я объясню вам, почему я сказал нет сейчас. Еще есть какие-нибудь варианты?
Какую-то высшую силу.
Ну да, смотрите, какой парадокс получается. Вот вы приходите для того, чтобы своих детей крестить, по сути, предать их Богу, Божье попечение, но вы даже не можете толком, собственно, сказать, кому вы собираетесь своих детей предавать. Так несколько странно. Было бы очень странно, если бы мы, например, незнакомому учителю... Вы на огласительную беседу, нет? Присаживайтесь, пожалуйста, здесь или вот на этой скамеечке. Устраивайтесь. И очень странно с нашей стороны крестить детей, совершенно не понимать, почему мы это крестим, для чего мы это делаем. Я постараюсь вам кратко объяснить, но вообще задача, чтобы у вас у самих, конечно, в голове, собственно, этот вопрос появился, и вы стали искать на него ответ. Здесь прозвучали такие слова, что Бог находится в душе каждого из нас. Это отчасти верно, но это верно в том смысле, что мы можем обратиться к Богу всегда, в любом месте. Мы можем обратиться к Богу, находясь в храме, мы можем обратиться к Богу дома, в метро, в совершенно любом месте. То есть нет каких-то границ, где Бог бы нас не услышал. Но для того, чтобы Бог был на самом деле внутри нас, требуется деятельная христианская жизнь. А деятельная христианская жизнь подразумевает дела, именно дела. О делах мы поговорим чуть попозже, а сейчас нужно вернуться к тому, к этому понятию Бог. Что такое Троица, кто-нибудь знает? Отвечайте. Да, абсолютно верно. Отец, Сын и Святой Дух. Это Святая Троица, это есть одно из наименований нашего Бога. Святая Троица. Что это означает? Нам, конечно, сложно понять это таким нашим человеческим языком объяснить, но представим себе, что один Бог, он имеет три личности, которые неразрывно в нем действуют все вместе. Чтобы нам так самую примитивную параллель провести с нашим миром, представим Солнце. Солнце существует, оно с одной стороны излучает свет, с другой стороны оно излучает тепло, и с третьей стороны оно как бы само по себе есть, светит, горит. То есть мы видим какие-то воздействия, вот, например, сейчас сюда падает свет, это воздействие Солнца, но это не есть Солнце. Но Солнце действует на нас, например, через свет. Солнце действует на нас, например, через тепло, но при этом само Солнце, оно остается в каком-то роде для нас непознаваемым. Если так очень грубо и утрированно, то в таком смысле действует Бог. То есть Бог, он имеет одновременно три личности, так скажем, это будет правильно, которые действуют, с одной стороны, каждая как личность самостоятельно, это и Отец, и Сын, и Святой Дух, но с другой стороны, это, эти все три личности, это есть единое. Грубо говоря, представим, что в одном человеке будет одновременно три личности, мы это называем шизофренией, потому что это, как правило, связано с какими-то болезнями психическими. Но дело в том, что мы должны понимать, какая грань находится между Богом и нами, потому что Бог, Он творец, а мы есть творение. Если мы посмотрим вокруг нас, то мы увидим, что вокруг, по сути, все есть дело рук наших, то есть наше творение. Вот этот стул, например, это творение человека. И мы можем и с вами прекрасно осознаем то, что, так скажем, уровень бытия этого стула, он гораздо ниже нас. То есть мы творим то, что нас, так скажем, по уровню существования ниже. Стул не обладает живой душой, стул не может думать, он не имеет человеческих каких-то чувств, понятий. То есть человек, он творит, как правило, что-то мертвое, не считая рождения детей. Но в рождении детей напрямую участвует Бог. И в каком-то смысле вот это, мы видим вот эту пропасть, которая разделяет нас, людей живых, от всего того, что мы творим, то есть от всего неживого. И примерно такая же пропасть разделяет человека и Бога, что Бог, Он есть Творец, а мы есть творение. Бог – это существо, которое живет вне времени. И Бог, Он сотворил весь этот мир, всю материю, все галактики, все, что мы видим и то, что мы, может быть, не видим, но все то, что материально. Все Бог сотворил из ничего. И вот в этом материальном мире действует время. Время как такая некая система координат для людей, но время как то, что совершенно то, чему совершенно не подвластен Бог. То есть Бог, Он находится вне времени, и именно поэтому Бог имеет возможность, так скажем, заглянуть в наше будущее, например, и как-то влиять на нашу жизнь. Можно немножко вспомнить о том, что сотворили первые люди, Адам и Ева, в чем была их ошибка. Вопрос к вам. Что плохого сделали Адам и Ева? Ну, они скушали яблоко, а что вот этом плохого? Ослушались Бога. То есть они нарушили ту заповедь послушания, которая им была дана Богом. Заповедь – это, по сути, мы понимаем, некая установка, которая нам, собственно, и дана самим Богом. Мы видим, каким последствиям это привело, то, что, по сути, их совершенная жизнь, в которой они ни в чем не нуждались, она была прервана, и Адам и Ева оказались изгнаны в этот мир, в котором для того, чтобы нормально жить, нам нужно действительно трудиться, работать, при этом у нас есть болезни, смерть, все это мы претерпеваем. Но если мы посмотрим на такой более высокий уровень, что предлагал сатана Адаму и Еве? Когда Господь их сотворил людей, здесь мы должны еще одним вопросом задаться. А зачем Бог творит человека? Кто может ответить? Ну, что значит для продолжения жизни? Само слово «продолжение» уже говорит о времени. А Бог, Он существо вне времени. К тому же Бог, Он не нуждается ни в чем сам по себе, как таковой. То есть Он существо, не нуждающееся ни в чем. Ну а смысл в этом какой? Просто эстетическая красота? Был рай, в котором не было необходимости это ничего делать. Это вопрос интересный, и над ним на самом деле должен задуматься каждый. сложно на него дать однозначный ответ. Я попробую лишь ответить так. С одной стороны, может быть, это вас несколько удовлетворит. Мы с вами знаем, что Бог есть любовь. У многих из вас есть или в будущем будут дети. И мы можем определенно так сказать, что в нормальной семье, в нормальном положении дети, они являются итогом, неким результатом любви, совместной любви отца и матери. То есть дети – это плод любви. В общем-то, такое слово достаточно знакомое, утверждение. И можно сказать то, что и человек – это плод любви Бога. Так как Бог, он является абсолютной любовью, то у него возникает некое желание, может быть, даже это и потребность, но, скорее все-таки, желание – эту любовь с кем-то разделять. То есть вот это именно разделение любви. Для этого творится человек. Но человек должен быть способным быть и жить с Богом. А для этого человеку нужна была свобода, которая ему и была впоследствии дана. Вы на огласительную беседу?
Да.
Тогда присаживайтесь вот на скамеечку. Человеку дана свобода. Часто звучит вопрос о том, что почему Бог сотворил зло. Может быть, вы этим задумывались. На самом деле зло являлось лишь результатом той свободной воли, которая когда-то была дана ангелам, и одним из которых впоследствии стал сатана, точнее, ангел, который впоследствии стал сатаной в результате своего свободного выбора. И эта же свобода была дана человеку. Но как человек пользуется этой свободой? Бог изначально селит Адама и Еву в раю для того, чтобы Адам и Ева, соблюдая Божьи заповеди и проживая, собственно, как-то свою жизнь в мире, в общении с Ним, в Священном Писании сказано, что они могли прямо общаться с Богом, они потихоньку становились бы подобными Богу. То есть человек призван вообще в своей жизни стать подобным Богу, если, конечно, он сам этого желает. И к этому призван каждый христианин. И Адам и Ева были призваны сделать это тоже через труд своей жизни. Но лукавый им предложил короткий путь. Что он им сказал? Он сказал: съешьте от этого дерева и станете как боги. То есть он, по сути, вместо длинного пути труда какого-то, он предлагает сразу мгновенное решение проблемы. И Адам и Ева на это искусились. То есть они нарушили заповедь Божию и решили, так скажем, легкую, напрямую попробовать этот путь. Но это невозможно так сделать, так скажем, для самого человека невозможно сразу стать как Бог, для этого требуется труд. И поэтому происходит вот эта беда. Вернемся немножко к разговору о свободе. Свобода дана каждому из нас. И каждый из нас будет отвечать за эту свободу. И выбор человека жить с Богом или не жить с Богом, это как раз-таки тот выбор, который человек должен сделать сам. И для этого каждому человеку дана свобода. Бог, он никогда не вмешивается в ничью душу. Он никогда не использует силовое вмешательство. Мы с вами понимаем, что бывают какие-то ситуации, ну, например, там самоубийца захотел застрелиться. Ну, допустим, Бог как-то постарается помочь ему, и в пистолете случится осечка. Допустим, после этого самоубийца решил зарезаться. Ну, тоже что-то случилось с ножом, там лезвие сломалось. Но если у вот этого самоубийцы, у этого человека не исчезнет его желание внутреннее, а в это желание Бог никак не влезает, он действует лишь через внешние обстоятельства, то, соответственно, этот человек, в данном случае самоубийца, он свой замысел совершит. И также в жизни каждого из нас Бог может участвовать в нашей жизни какими-то внешними обстоятельствами. Чаще всего, к сожалению, для нас это бывают проблемы, ну просто потому, что человеческая душа, только будучи одержимым какими-то проблемами, наконец начинает вспоминать о каком-то таком бытии божественном. Но Бог никогда не влезает в нашу душу, и для каждого из нас остается вот этот самый свободный выбор. И вы сейчас, на самом деле, должны еще раз перед собой задать вопрос, хотите ли вы действительно стать хорошими христианами? Ведь слово «православный» означает то, что правильно славить Бога. А для того, чтобы правильно славить Бога, нужно, во-первых, что-то знать об этом Боге, чуть больше того, с чего мы начали сегодняшнюю огласительную беседу, когда мы сказали, что Бог у нас в душе, и добавить что-то еще было сложно. То есть, если мы хотим быть православными, нам нужно научиться правильно ставить Бога. Что-то нужно о Боге узнать. Если мы не будем ничего о Боге знать, то мы не будем православными. Мы можем креститься, мы можем каждую неделю... Вы можете, молодой человек, на беседу огласительно, да? Можете присесть вот здесь с ребеночком на скамеечке. А вы хотите, я вам стул дам. Если удобно, то стойте. Ну, хорошо, конечно. Православным. То есть мы должны научиться правильно славить Бога. Но для этого мы должны сначала определиться, честно задать себе вопрос. Хотим ли мы стать христианами? Если мы не будем христианами, то мы никогда не научим своих детей жить по-христиански. Существует такое убеждение, что когда человек рождается, вот этот еще маленький младенец, ему всего несколько дней, то у него еще абсолютно чистая душа, он кристально чист. На самом деле это неправда, потому что жизнь, как душа, дается ребенку в тот самый момент, когда, собственно, женская и мужская клетки, они соединяются. В этот момент появляется живая душа, и уже к моменту рождения душа живет уже 9 месяцев. Мы с вами прекрасно знаем о том, что существует связь некая родителей и детей. Когда ребенку плохо, родители это обычно чувствуют. Даже для этого не обязательно нам быть рядом. Существует некая такая духовная связь. Ее сложно отрицать. Так вот, такая связь существует в обратную сторону, от родителей к своим детям. И если даже в период беременности родители будут где-то идти на сговор со своей совестью, ну, такой может быть не очень лицеприятный пример, ночь, включили телевизор, по телевизору идет какой-то не очень хороший фильм. И, соответственно, если родители себе позволяют как-то творить грех, как-то поступать не по совести, то это непременно скажется на ребенке. И пусть ребенок будет воспитан в строгости, пусть мы будем его все время учить чему-то хорошему, но если мы поступали неправильно, то это обязательно когда-нибудь на ребенке и также откликнется естественным образом. То есть это просто такой же закон нашей жизни, духовный только, не физический, как и те законы физические, которые мы с вами видим. Что нужно делать для того, чтобы ребенок стал христианином? Нужно стать христианами самому. Еще раз вернусь к тому, что Бог у нас в душе. Бог у нас в душе. А зачем нам ходить в церковь? Вопрос для вас всех. Не бойтесь сказать неправильно. Бойтесь ничего не сказать. Что мы забыли в церкви вообще? Зачем нужно сюда приходить? Не подсказывать. Вот здесь прозвучало исповедаться. Это правильно. А что такое исповедь? Исповедь – это таинство, то есть такое некое невидимое на нас действие Божьей силы. Дело в том, что нам нужно для начала вообще понять, что такое церковь. Церковь – это есть сообщество всех людей, живых и мертвых, также всех бесплотных сил, ангелов, архангелов, объединенная верой в одного Бога. Это сообщество не имеет границ ни на земле, ни на небе. Но недостаточно для того, чтобы создать церковь, недостаточно двум людям прийти домой и сказать: «Ты веришь в Бога? Верю. Давай там, помолимся Ему. Давай». А это не будет церковью. Почему? Нет, дело не совсем в раскрытии души. Дело в том, что вот этот организм церкви, еще раз повторюсь, что это все живые, мертвые люди, то есть это не некое, это не один храм, это не просто русская православная церковь, а это все сообщество верующих православных христиан. Эта вся церковь была установлена Иисусом Христом, и была она установлена с помощью иерархии. То есть мы с вами помним, что были некие такие люди, как мы их называем, апостолы, которые учение Христа, собственно, разносили, проповедовали. И эти апостолы вместе с Иисусом Христом, они утверждают 3 степени священства. Я уже не буду сейчас подробно останавливаться, но старшая степень священства, епископат, ему именно наделяется власть совершения всех таинств, в том числе и поставления новых священников и новых епископов. И современная церковь, она до сих пор сохраняет вот эту прямую преемственность от апостолов. То есть мы можем взять с вами совершенно любого епископа и отследить до самого Иисуса Христа, через кого, кем этот епископ был рукоположен. возложением рук. Только в церкви, только в храме, вот в том самом, где мы сейчас находимся, ну и, соответственно, в любом храме канонической церкви совершается таинство. Таинство никогда не совершается дома. Нужно немножко поговорить о таинствах. Первое таинство, с которым мы с вами встречаемся, это таинство крещения. Собственно, к этому вы готовите своих детей. Что есть крещение? Дело в том, что мы с вами уже сказали о том, что Адам и Ева когда-то сделали, так скажем, не совсем правильный выбор, и они были изгнаны из рая. После этого им в их душу, собственно, они сами открыли для этого свое сердце, в их душу попадает грех. Для вас вопрос, что такое грех? А чем он опасен? Что это в первую очередь? Чем он опасен для нас? Мы переступили заповедь, правильно? Отдаляемся от Бога. Да, это самая такая большая и важная для нас опасность. То, что грех, он отдаляет человека от Бога. И, собственно, заповеди как раз-таки это те законы, которые нам дал Бог, для того, чтобы мы, наоборот, с Богом сближались. Сближение с Богом нужно для того, чтобы, собственно, с Богом соединиться, то есть достичь нашей конечной цели. Но возвращаемся к крещению. Именно в крещении дается человеку благодать преодолевать себе вот этот грех. То есть, по сути, крещение, оно сажает в наше сердце некое семя. Но мы должны с вами понимать, что одного крещения его всегда недостаточно, потому что оно должно подкрепляться нашими делами. Если мы посадим семя, но не будем его поливать, оно само никогда не произрастет. Можно другую аллегорию такую привести. Крещение – это подобно тому, как вот до крещения мы стоим перед закрытыми дверьми, а в крещении двери эти открываются. Но если мы с вами не делаем шагов дальше, то смысл для нас теряется. Двери остаются открытыми. Они могут остаться открытыми на всю нашу жизнь. Но мы можем так не сделать ни одного шага навстречу Богу. И тогда теряется полный смысл крещения. Понимаете? Еще такой момент. Регулярно ли вы, как часто кто-нибудь совершает ежедневно молитвенное правило, утреннее или вечернее? Вот это одна большая проблема. Как мы можем говорить о том, что мы живем с Богом, если мы на самом деле с Ним не живем? Представим такую ситуацию. Мы живем в одной квартире с нашей мамой. И каждое утро мы встаем, желаем нашей маме доброе утро. В течение дня как-то с ней общаемся. Перед сном, собственно, маме пожелаем спокойной ночи. Это нормальное, логичное поведение, говорящее о том, что мы живем с нашей мамой. Представим другую ситуацию. Мы живем, а наша мама живет в другом городе, допустим, за 1000 километров. И, конечно, мы уже не будем каждое утро или вечер звонить ей, о чем-то говорить. Наша связь становится гораздо реже. Мы позвоним раз в месяц или раз в неделю. А теперь так немножко переносим на свою жизнь. Мы зайдем в храм раз в месяц, раз в неделю. И оказывается, что с Богом-то мы и не живем. То есть Бог живет отдельно, а мы живем отдельно. Вернемся к тому примеру, о котором я говорил, когда ночью мы включили телевизор, и по нему показывают непристойный фильм. Пусть будет такой немного грубый пример. И представим, что мы остались совершенно одни в этой комнате. Двери закрыты, нас никто не видит, и никто, собственно, нас не сможет на этом подловить. Не перед кем стыдиться. И вот здесь как раз-таки и становится ясно, живет человек с Богом или живет человек без Бога. Потому что когда человек живет без Бога, то в абсолютно любом месте человек понимает, что Бог рядом. И мы можем своим поведением отдалить себя от Бога, и Бога непосредственно обидеть своим поведением. И человек уже не будет, соответственно, каких-то дел плохих делать. Поэтому, если мы научим своих детей, то у наших детей будет такой самый абсолютно непоколебимый и такое основательное основание, которое невозможно сломать. Основание в Боге. Дело в том, что если у любого человека взрослого, ну и у ребенка тоже, если его жизнь, его поступки основаны в Боге, то это основание невозможно выбить. И свидетельство этому мученики. Мы знаем с вами, что в 20 веке множество людей погибло за православие. По сути, они просто отказались предавать Бога, предавать церковь, и решили, что лучше дать свою жизнь, чем предать Бога. Это как раз-таки говорит о тех приоритетах. Тех приоритетах в жизни, к которым должны стремиться и мы. От нас сейчас нет, не требуется, конечно, отдавать свою жизнь за Христа, но это для нас такой некий, некая планка, планка, к которой мы с вами должны стремиться. И эта планка говорит о том, какое место в нашей жизни, собственно, должен занимать Бог. То, что вот это божественное участие в нашей жизни должно быть непрестанно. Утреннее молитвенное правило, вечерние молитвы. Это как раз подобно тому, что если бы мы утром и вечером говорили нашей маме, которая живет с нами в одной квартире, «Доброе утро и добрый вечер». Но мы не можем сказать Богу «Доброе утро». Ну, можем, но это будет, может быть, несколько неполноценно. Для этого существуют молитвы. Мы сами знаем, что молитва – это есть общение, то есть некое взаимное общение. Правда, как правило, в молитве нам Бог непосредственно не отвечает этого, сподобляются лишь немногие, но ответ мы всегда получим в виде событий нашей жизни. Это непременно произойдет с нами всегда. Нужно немножко еще поговорить, помимо крещений, будет совершаться также над вашими детьми еще одно таинство – миропомазание. Оно будет совершаться прямо во время крещения. Будет специальный мир, специальное освященное масло, оно раз в год освящается. Будут помазаны основные органы чувств, руки, ноги человека. И этим человеку дается такая тоже сила преодоления этого греха. То есть можно так сказать, что если крещение мы сажаем семя, то вот этим миропомазанием, ну это все образом мы с вами понимаем, то этим миропомазанием мы это семя, так скажем, ту почву разрыхляем, подготавливаем, то есть делаем почву вокруг, способную это семя произрастить. Но опять-таки все упрется в наши дела. А так как вы сейчас взрослые родители, ответственны за своих детей, то, по сути, все упирается как раз-таки в ваши дела. Я думаю, вы прекрасно понимаете, что если вы будете курить, то вы никогда своему ребенку не сможете объяснить, что курить – это плохо. И также, вспоминая о том, что между родителями и детьми всегда есть духовная связь, мы должны понимать, что даже если отец, допустим, где-нибудь, я не хочу ни в коем случае никого задеть, оскорбить, допустим, отец тихонечко с завода что-то там приукрал, допустим, и он это от всех скрыл, об этом никто не знает, даже мама не знает, но событие произошло, осталось на его совести, и потом пройдет 15 лет, ну или 10, и будет большое удивление у родителей, а почему там, например, с кошелька начинают деньги куда-то исчезать. Мы должны понимать, что все, что происходит с родителями, то, чем они живут, это становится частью жизни детей. Это верно как с точки зрения греха, так и с точки зрения святости. Если родители проживают, наоборот, святую какую-то правильную жизнь, соблюдение заповедей, то это непременно переносится и на ребенка. И это взаимосвязано. Как взаимосвязано то, что родители чувствуют детей, так и дети взаимосвязаны с вами, дорогие родители. Немножко нужно сказать о том, кто такие крестные. Здесь есть крестные? Вот, отлично. Помните, я начал с того, что в древней церкви люди сдавали некий экзамен перед тем, как принять таинство крещения. Так вот, когда они приходили на этот экзамен, с ними всегда приходил уже действующий христианин. Какой-то действующий православный христианин, ну, уже крещенный, естественно, который давно в церкви находится. И он давал поручение епископу, епископ это местный глава церкви, он давал поручение епископу о том, что он, крестный, будет следить за духовным воспитанием человека. По сути, крестный дает обещание Богу в том, что человек, крещаемый, будет должным образом воспитан в православной вере. Нужно, конечно, хорошенько подумать о том, готовы ли быть крестным, готовы ли вы быть также примером, который будет ребенка подводить к Богу. Это очень непростое дело, не нужно к этому относиться формально, потому что все равно рано или поздно мы все пристанем на страшном суде и за все ответим. Если на нас еще будет такой грех, что вот мы когда-то записались крестным, а потом на это дело забросили, то нам тоже за это придется хорошенько ответить. Поэтому подумайте, и здесь опять-таки призыв какой-то к делу. Конечно, очень грустно, что у нас всего одна беседа, я уже заканчиваю понемножку. Призыв мой к вам в том, чтобы вы стремились узнать что-то побольше сами. Мы, конечно, не устраиваем, нет такой возможности устраивать какой-то экзамен, познаниям. Но есть книги, есть такая чудесная книга, называется «Закон Божий». Ее можно найти в интернете, можно найти в нашей лавке. В ней кратко и очень простым языком описаны основные вероучительные истины. И если вы действительно готовы на вопрос, хотите ли вы жить христианами, и хотите ли вы своих детей воспитать христианами, если вы на этот вопрос готовы ответить «да», то я вам так крайне рекомендую с этой книгой ознакомиться или с какими-то ее аналогами. Также на уровне такой крайней рекомендации мы не имеем права вас к этому обязать, но очень-очень настоятельно рекомендуем всем и родителям, и крестным поучаствовать в таинстве исповеди и таинстве причастия. Немножко я об этом расскажу. Напоследок, исповедь – это то, что в каком-то плане непосредственно очищает нашу душу от греха. То есть человек крещается, по сути, человеку дается чистый пустой лист бумаги. Но мы, нарушая Божьи заповеди, где-то, ну, не будем так все перечислять, где-то кого-то обманули, где-то позлились, где-то поссорились, этот лист белый начинаем пачкать грязью. И исповедь – это как раз-таки тот момент, когда мы приходим к Богу и, подобно как в блокноте, старый лист с грязью отрывается, и нам дается снова чистый лист на исправление. Мы с вами понимаем, что невозможно нам целиком и сразу отказаться от греха. Надо понимать, что грех бывает разным. Например, грех идолопоклонства, это не значит, что мы идола золотого должны дома поставить, и только тогда будем этот грех делать. А идолопоклонство может, то есть сотворить себе кумира. Это может заключаться в нашем пристрастии к компьютеру, к телевизору, в нашем пристрастии к вкусной еде или какому-то такому нездоровому пристрастию к комфорту. То есть, когда что-то начинает нами обладать. По сути, человек, который живет с Богом, он самый свободный человек. Почему? Потому что, когда в сердце Бог, ни одна другая страсть, она не может этим человеком обладать. Человека не прельстят деньги, никогда не прельстит его там какая-нибудь соблазнительница, условно говоря. Ничто не сможет православного человека прельстить, потому что в его сердце Бог. Но когда мы еще не провели вот эту самую работу, потому чтобы в нашем сердце, наше сердце впустить Бога, это мы должны делать, открывать эти двери. Пока мы эту работу не провели, страсти нами обладают. И мы с вами должны понимать, конечно, что не сможем мы сразу их все в себе побороть. Ну, например, привыкли мы с кем-то постоянно ругаться. И приходя на исповедь, мы можем честно понимать и честно пред Богом это признавать, что мы не сможем раз и навсегда перестать ругаться. Но главное, что у нас должно быть, это покаяние. Покаяние – это значит сожаление. То есть в чем смысл? Мы приходим на исповедь, перечисляем все наши грехи, и мы высказываем сожаление, во-первых, о том, что мы это сделали, а во-вторых, мы просим у Бога помощи для того, чтобы нам с этой страстью справиться. Здесь опять-таки, если мы хотим, а я надеюсь, что все-таки у вас есть такое желание, если мы хотим быть православными христианами, а не такими номинально пассивными безбожниками. Все должны, конечно, люди понимать, что если человек не участвует в таинствах, то он безбожник. Просто безбожники бывают разные. Есть безбожник, который будет ломать церковь, писать, поджигать на церкви, а есть безбожник, который просто живет без Бога. А без Бога мы с вами вспоминаем. Вот самый простой пример – это молитвенное правило. Если мы к Богу не обращаемся постоянно в течение дня, утром и вечером, это значит, что мы живем без Него. Он где-то там, мы где-то здесь. Значит, мы должны честно перед собой признаться, мы просто безбожники. Вот. И здесь нужно понять, нравится ли нам такое состояние или не нравится. Потому что очень часто достаточно для того, чтобы как-то удовлетворить свое религиозное чувство, просто действительно прийти, там, поставить свечку, дать, может, денег в кружку на пожертвование. Вроде бы мы откупились, вроде бы все нормально, вроде бы живем. Но если христианин не участвует в таинствах постоянно, регулярно, у него нет к этому желания, то, в принципе, значит, он живет без Бога. По крайней мере, без того Бога, в которого верим мы, которого мы исповедуем, то есть без Иисуса Христа. Можно, конечно, в своей душе создать номинального Бога. Так многие живут. Я почему сразу вот вашу фразу, то, что у меня Бог в душе препарировал? Потому что очень много людей говорят о том, почему мы спрашиваем их, почему вы не ходите в церковь? У меня Бог в душе. Задаешь вопрос, а что вы можете рассказать об этом Боге? Ничего. А что, собственно, почему вы уверены в его бытии? Не знаю. То есть тот Бог душе, который люди у себя придумывают, это лишь просто наша выдумка, которая нечестно отождествлять с Иисусом Христом, с тем Богом, которому вообще любая православная церковь старается служить. Напоследок нужно сказать еще о таинстве причастия. Ваших детей нужно будет обязательно причастить, и вам также, если вы будете участвовать в исповеди, вам также нужно будет причаститься. Что такое причастие? Оно было установлено самим Господом на Тайной вечере. Эти события описаны во всех Евангелиях. Что оно означает? Мы с вами еще раз вспоминаем, что цель жизни человека – соединение с Богом. И в таинстве причастия человек в храме соединяется непосредственно с Богом. Причем происходит это и физическим, и незримым для нас образом. Вы, наверное, замечали, кто-нибудь причался вообще в жизни из вас? Вот, кто причался, тот знает, кто не причался, может быть, видел, что священник служится литургия, это особое богослужение, оно, как правило, служится утром, и священник уже ближе к концу литургии выносит чашу, в которой находится тело и кровь Христова, которые для нас такой имеют вид, собственно, хлеба и вина. Но мы должны с вами понимать, иногда такие тоже странные доводы звучат. Вот, мол, у вас там, почему у вас не кровь и не мясо в чаше человеческой, если вы говорите, что это все истина. Ну, бывали такие случаи в истории церкви, они описаны. И даже есть засвидетельствовано, собственно, вот эти остатки святых даров, когда священники молились, но веры у них было мало, и они говорят: «Господи, почему же здесь не мясо и не кровь Твоя?» И действительно, во время богослужения, после молитвы особого священника, в чаше появлялось настоящее мясо, настоящая кровь. И, конечно, ни один священник не смог это после этого употребить в себя. Сначала всегда священник причается, потом он уже причает весь народ. Мы понимаем, что нам с вами было бы, конечно, крайне тяжело, наверное, приходя в храм, кушать человеческое мясо. Ну и понятно, что о нас бы тогда говорили люди. Вот. Поэтому это действие происходит, есть такое понятие, онтологически. То есть не меняется внешнее вещество, оно остается тем же, хлеб остается хлебом, а вино остается тем же вином. Но меняется сама идея, так скажем, таким не богословским, простым языком, меняется сама идея этих предметов. И они становятся истинным телом и кровью Христовой. И христиане, они, можно сказать, что непосредственно кушают своего Бога. Можно даже так сказать. Мы кушаем своего Бога. Ведь достаточно известно то, что человек ест, тем он, по сути, становится. Если алкоголик все время там пьет водку, допустим, то его внешний облик, соответственно, начинает меняться постоянно, потихонечку. То, что мы вкушаем, на нас отражается всегда. Если мы едим какую-нибудь отраву, это на нас отразится. Здоровая пища, все на нас отражается. И вот это вкушение тела и крови, оно также непосредственно отражается на нашей жизни. И вот как раз-таки в этом причастии мы получаем силу на преодоление, вот эту постоянную силу на преодоление греха. Потому что сейчас мы сравним вот то, что у нас, вот я говорил о посаженном семени в нас, то есть вот это некая возможность нам реализовать себя. Это семя посажено, а сейчас представим, что это семя – это орган человеческий. И если в человеческий орган не будет постоянно поступать кровь со свежим кислородом, с питательными веществами, то орган умирает. И подобно этому христианин, который не причащается постоянно. То есть если мы с вами… Мы сами себя отсоединяем, так скажем, от вот этой жизненной системы церкви. И мы теряем с вами возможность, теряем с вами силу, теряем с вами живую связь, вот эту соединяющую нас с Богом. Поэтому Евхаристия – это очень важно. И регулярно все христиане, все православные христиане, они безбожники, они постоянно каждый месяц как минимум причащаются. Ну, на самом деле, стараются гораздо чаще, раз в неделю или в две. Если вы будете готовиться к исповеди, я очень надеюсь, что это произойдет, то есть еще такая специальная, называется, последование ко святому причащению. Это набор молитв некоторых, которые помогают нам так несколько свою душу приготовить, собственно, к этому таинству. Оно может нам показаться каким-то большим, там много читать, но если, например, мы за три дня первой исповеди до нашего причастия начнем потихоньку, разделим три части, начнем это читать, то это займет максимум 15 минут в день. Также перед исповедью и причастием полагается пост. Желательно конечно, 3 дня не есть мясо, не вкушать молочное. Это не так, ну, если, конечно, матери кормящие, например, тут, или кто-то болеет, это невозможно, то не надо себя напрягать. Но у православной церкви только что закончился пост, в который больше 50 дней христиане вообще не ели ни молочное, ни мясное, ни даже рыбное, за редким исключением. И ничего, все живы-здоровы ходят, я вроде бы жив-здоров. То есть это абсолютно возможно. И есть такая подготовка некая нас тоже, когда мы вот перед причастием, ну, потому что оно для многих, может быть, будет первый раз, мы 3 дня стараемся поститься. И последний такой тоже метафору хочется нам привести, а вот этой склонности человеческой души к греху. Представим с вами студента, который сидит на лекции. Студент понимает, что лекция – это очень интересно, она ему в жизни очень пригодится. Но сил слушать ее уже нет, студент потихонечку зевает, потихонечку засыпает, потихонечку его внимание отключается. И тут его в бок толкает сосед и начинает рассказывать ему смешной анекдот. Студент тут же мгновенно просыпается, у него находится сила выслушать анекдот, находится сила отреагировать, посмеяться, как-то поучаствовать. Откуда берутся эти силы? Вот в чем вопрос. Подобно этому наша душа, ко всему, когда она еще, так скажем, мы не пустили внутрь себя Бога, когда рядом с нами появляется что-то, какая-то греховная возможность, нам сразу легко и хочется ее сделать. А какое-то доброе дело для нас становится исполнить очень тяжело, подобно тому, как выслушать скучную лекцию студенту. Но мы с вами это должны понимать и быть сильнее того, чем нами овладевает. Вот. На этом я закончу свое такое слово небольшое. Желаю вам, чтобы вы все поисповедовались, причастились. Это не так сложно, как кажется, не надо ничего бояться. А если вы первый раз подходите к священнику, объясняете ситуацию, что вы первый раз на исповеди, не бойтесь, никогда не бойтесь священника удивить или как-то еще своими грехами. Потому что священнику каждый день исповедуется больше 100 человек, и поверьте, что батюшка наслушался такого, что вам, наверное, в самом кошмарном сне не снилось. И такая, как бы тоже священника дается такая благодать, что он тут же забывает все исповеди. Все, он выслушал, он посредник между Богом и человеком, видимый. Священник, он выслушивает исповедь, читает молитву и, как правило, забывает навсегда то, что мы ему сказали. То есть не бойтесь вот этого. Здорово, если наша совесть нас что-то обличает, потому что совесть – это тоже в каком-то смысле глаз Божий. Оставайтесь голодными до истины. Старайтесь задавать себе побольше таких вопросов. Зачем мы есть, для чего мы есть, как нам жить дальше, для чего мы созданы. Не бойтесь эти вопросы, на них ответы искать в церкви, потому что церковь имеет ответы на все эти вопросы. Обращайтесь всегда к священнослужителям, к тем, кто есть в церкви, желательно, конечно, к священнослужителям, в людях, как в одежде богослужебной, в подрясниках, и мы поможем. Если у вас есть какие-то личные вопросы, я сейчас на них отвечу. А если нет, то потихонечку подходите в лавку, и там записывайтесь уже, так сказать, организационные вопросы все в лавку. Ко мне, если что, можно подойти по каким-то вероучительным вопросам. На этом всем спасибо, всего доброго.